Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Билли. Программа «Б».
Иногда нам сложно понять другого человека, который живет рядом. Говорит с нами на одном языке, с которым нас сближает культура и общий быт. А как быть, если с другим человеком нас разделяет иная культура, другое воспитание и ценности? Как проповедовать Евангелие людям другой культуры и мировоззрения? Возможно ли найти универсальный язык для христианской миссии в современном мире? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Доброе утро, дорогие друзья! Вот сегодня мы будем размышлять о том, что и как мы можем понять друг друга, когда... Ну, а вообще, на самом деле, мы живем в таком мультикультурном обществе. Я понимаю, что идея мультикультурализма у нас сразу вызывает, как идея толерантности, сразу вызывает бурю всяческих эмоций. И сегодня мы с писателем, литературным критиком, служителем церкви, проповедником и преподавателем Олегом Комараковым будем... говорить об этом. Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот, и для начала хочу я, чтобы дать слово Роберту Дауни-младшему, значит, известному голливудскому актеру, который считал, что понять другого человека все равно, что обнять кактус. Всем нам приходится обнимать кактусы. Важно поверить в то, что это необходимо, научиться находить в этом удовольствие, и однажды, когда тебе будет очень нужно, кто-то обнимет и тебя. Вот как ты считаешь, прав в чем-то Роберт Дауни-младший или нет?
У него, смотри, такой несколько мизантропический взгляд на жизнь. Ну да, взгляд мизантропический, но верный.
Но он тебе должен быть близок.
Да.
Да, дорогие друзья, скажите, а трудно ли вам понять другого человека, если он представитель другой национальности или культуры? Мы все равно живем рядом друг с другом, и нам нужно вступать друг с другом в коммуникацию. Насколько мы даже с людьми, собственно, вот своей же культуры, своей культурной традиции можем найти общий язык? Расскажите, пожалуйста, свои мысли нам. И, конечно, мы будем рады вас услышать. Вы можете это сделать непосредственно под трансляцией в группе Теос во ВКонтакте и в Фейсбуке. И, конечно, вы можете написать нам через teos.fm, через плеер на сайте. Говорите, мы вас очень внимательно слушаем. Вот скажи-ка мне, Олег, какие барьеры сегодня существуют для проповеди Евангелия? Что людям мешает услышать и понять Евангелие, как ты думаешь?
Ну, я думаю, что в первую очередь мешает суета, погруженность вот в этот вот ритм работа-дом, дом-работа, во-первых. Во-вторых, ну, некоторая привычка к одному и тому же мышлению, к одному и тому же мировоззрению. Очень сложно переключиться, вот, ощутить вот эту перемену, это изменение жизни, которым призывает Евангелие. Это действительно сложно, и люди этого избегают, их можно понять, это тяжелая работа.
Ну, смотри, ведь мы все вспоминаем с ностальгией. Иногда кто-то с ужасом, значит, 90-е, да, по-разному, да, в 90-е как-то... Да так что 90-е? Конец 80-х, да?
Да.
Конец 80-х, 88-й год, он такой очень для, скажем, для церкви, для религии был очень специфичен. Почему он был специфичен? То есть тогда впервые стали открыто говорить о Евангелии, говорить о Библии, о разных культурах, собственно говоря, и разные конфессии. Казалось, там вообще нет предела, да, православные спокойно могли, значит, общаться и проповедовать с там протестантами. Уже потом там пошли вот эти вот разделения такие жесткие, да. Было много хаоса, конечно же.
Растерянности было много,
да. Много, но все-таки вот люди на улице, казалось бы, знаешь, такое пробуждение было. Можно встретить было человека на улице, там что-то ему сказать, и завязывалось какая-то беседа, и в конце концов вместе шли на богослужение в церковь, да? То есть вот такие моменты были. Сейчас что-то поменялось, кардинально-то что поменялось? Мы поменялись, люди поменялись, менталитет наш поменялся.
Дух времени поменялся.
О, началось, да, ты сейчас поворчи про дух времени. В чем дух времени? Да, вот Александр-то приветствует нас. Александр, доброе утро. Присоединяйтесь к нам. Говорим мы о проповеди Евангелия в иной культуре и насколько сегодня мы можем понять друг друга, да? И насколько сегодня мы можем действительно проповедовать Евангелие. Знаешь, вот с чем мы сталкивались? Мы сталкивались с тем, что в какой-то период времени, например, там, в те же самые 90-е, были люди, которые агрессивно настроены были вот, на христианскую проповедь, но с ними же легче было, чем с людьми, которые...
Они готовы были говорить все-таки.
Да, они готовы были говорить, они готовы какие-то доводы, скажем, слышать и свои доводы, соответственно, да, предъявлять. Можно, был какая-то платформа для диалога. Что происходит
сейчас
сегодня-то?
Сейчас скорее нет, у меня на это нет времени. Ой, поговорим об этом потом.
Потом, да.
Да-да-да. Но, опять же, суеты больше стало, и напряжение какого-то внутреннего стало больше. И... Вот действительно трудно даже сказать, вот неуловимое нечто в атмосфере, что в одни периоды побуждает людей, а в другие, наоборот, их усыпляет. Почему так? Ну, во-первых, история вообще циклична. Я же, как знаешь, я как экономист по образованию вообще привык мыслить циклами, что тут у нас спад, тут подъем, и эти спады-подъемы, они как-то так выстраиваются вне зависимости от желания людей. Они такие получаются... так сказать, вписанные в природу, они такие вот некая объективная данность. И похоже, что и в проповеди тоже бывают такие периоды. И когда смотришь на историю церкви, тоже есть века более спокойные, есть века более напряженные религиозно, есть время пробуждений, есть время какой-то глобальной тишины, когда вообще, казалось, кажется, никто ничем не интересуется.
Но вот Наташа написала: теоретически понять человека другой национальности и культуры легко, особенно в соцсетях, особенно если люди адекватны. Теоретически понять человека другой национальности и культуры, собственно, просто, да?
Ключевое теоретически.
Тут у нас политические вопросы сразу пошли. Александр написал, как относится к закону Яровой, сильно он ограничивает проповедь. Здесь я бы вот как раз политики сегодня не хотел касаться, не потому что об этом не стоит говорить, об этом действительно, может быть, стоит говорить, да. Но мне кажется, что, например, если говорить об истории церкви, да, когда проповедь была наиболее эффективна, да, как, вот в истории церкви, да, казалось бы, когда идет прессинг на церковь, куча запретов, должно быть логично, что люди из-за страха меньше всего приходят в церковь. Однако это не так. В советское время церковь жила, в подпольном, полуподпольном или там условно-легальном состоянии. Люди приходили в церковь, люди интересовались Евангелием.
Она жила специфическим образом, так была гонимая церковь. И действительно это очень сильно исказило церковь и ее внутренние ощущения. Для каких-то церквей это вообще стало прям таким испытанием для, допустим, катакомных православных церквей. Я читал воспоминания одного человека, который с катакомниками общался. Он говорил, что это были очень тяжелые вообще не люди. Я понимал, что они такие тяжелые стали, потому что они жили в обстановке постоянного преследования, постоянного вот этого вот ощущения предательства вокруг, в том числе и в их собственной среде. И да, говорит, я, говорит, ими восхищался, но с ним было очень тяжело.
Это безусловно так. Другой вопрос-то в другом был, да? Например, если мы смотрим по истории церкви, например, первые века, да, развитие церкви, вот, собственно говоря, Христос воскрес и вознесся на небо, ученики стали проповедовать, вначале был большой отклик, люди тысячами уверовали, потом, соответственно, пришли гонения, церковь Иерусалимская рассеялась, да, потом пришли еще следующие гонения, там несколько веков было, собственно говоря, гонений, да.
Там первоначально гонения были не такие уж и сильные, но, да, они почему еще усиливались со временем.
Да, они усилились со временем, но чем больше усиливались гонения, тем больше, как это ни парадоксально, тем больше наполнялся людьми церковь, да?
Все-таки, мне кажется, там все-таки они были в языческом мире. Христианство предлагалось просто принципиально иной взгляд на мир. Хотя, с другой стороны, да, ты в чем-то и прав. Мы тоже живем в таком полуязыческом мире в чем-то.
Абсолютно языческий мир, да?
Да.
С языческими ценностями.
То есть, да, тут, в общем-то...
С языческими аксессуарами, да, нам предлагают. Просто язычество изменилось очень сильно. Оно стало более практичным. Язычество всегда практично. Да? Но оно стало такое бытово-практичным, да? То есть оно приобрело коммерческий лоск, да? Нам предлагаются самые разные услуги, и так далее, как вариант культа, да, поклонение, не знаю, как японское поклонение, да, духом, который не только духом предков, да, но и там в любой вещи этот дух, да. Вот этот дух коммерции очень-очень, ну, очень языческий по своей сути, да, он очень языческий по своей природе. И вообще все окружающее, вообще люди больше верят, да, там, в приметы, в суеверия. Поэтому, мне кажется, здесь, опять же, ситуация может меняться, но вот как ты говоришь, цикличность, все равно мы приходим к этому же вопросу. Да? Олег написал, почему-то вопрос национальности с детства интересовал меня только в том контексте, что надо цедить анекдоты. И, на мой очень субъективный взгляд, проповеди Евангелия больше всего мешает формат Московской патриархии с богослужением митрополита в форме митингов, с награждениями орденами, иконами чиновников. Очень своеобразная форма тайной вечери. Ну, вопрос антиклерикальности, то есть вопрос, скажем, вопрос церкви, да, и поведения как бы церкви как организованной структуры. Да?
А вот видишь, это же тоже вопрос культуры. Потому что как, да, в каких-то церквях есть культура иерархичности, строгой иерархичности, такой, да, с наградами. И люди в этом видят, ну, тоже некое проявление религиозной жизни, что есть вот епископы, митрополиты, есть просто прихожане, и они считают это частью своей церковной идентичности. Есть церкви, которые, наоборот, достаточно резко настроены, которые за такую, за горизонтальные связи, за общинные связи, которые очень скептически относятся ко всем иерархиям. И вот тебе, пожалуйста, столкновение двух культур внутри христианства.
Ну да, да, да. Есть принципиально проблемы. Христиане такие вот катакомбного типа, как ты описал. Да? Они и сейчас такого же катакомбного типа, они не регистрируются, они, значит, в подполье. И когда ты приходишь на служение в такую церковь, то ты ощущаешь себя в партизанском отряде, да, постоянно отстреливающимся, так сказать, хорошая, кругом, да, враги, кругом враги, как бы. Ну, мы вздюжим. И такое впечатление, что на самом деле ты попал просто в старообрядческую общину. Да, времен реформ, значит, Никона, архиепископа, да. Архиепископа Никона, да, там, вот, митрополит, по-моему,
патриарх, был. Патриарх, патриарх, потом его сняли с патриарха.
Вот, то есть, вот, ну, собственно, удивительно, да. Они, кстати, между прочим, с, значит, вместе же начинали реформы, вместе начинали с вакуумом, да, да, просто да. Кардинально разошлись в понимании этих реформ, да, вот, и потом вакуум, собственно, закончил в этом срубе, в котором его сожгли. Ну вот, как бы, опять же, все повторяется. Вопрос от Александра переформулировал. Хорошо, тогда такой вопрос. В данное время работают ли вообще организованные евангелизации? Вы их проводите? Организованные имеется в виду массовые, да, такие какие-то вот, ну...
Да, или миссионерские такие... поездки, потому что, ну, вот у нас, допустим, есть церковь миссионерские поездки, приглашают к участию, в Якутию, где вот отлично. Как раз, да, язычники, шаманы как да, раз да, вот да, такой да, вот отлично, проповедь отлично. Другой
а то
культуре.
Все как бы, а то все в Африку ездят вот на краткосрочную миссию.
Я не ездил в Якутию, холодно мне.
Не, у нас мы проводим всякие разные... У нас есть просто разные варианты этого, да, есть пасхальные концерты, есть рождественские спектакли, мы их много лет уже проводим и приглашаем через эти, собственно говоря, мероприятия, многие-многие приходят. Мы всегда приглашаем людей, распространяем пригласительные билеты и так далее, да. Мы всегда людей приглашаем в свою церковь, да, и, в общем-то, ну, таким образом... проповедуем. Но я не могу сказать, мне кажется, это очень сильно трансформируется, да, вот своя личная миссия. Вот скажи, когда ты пришел в церковь, для тебя все было в ней понятно? Вот первое твое ощущение. Ты понимал, о чем говорят проповедники? Тебе мешало ли тебе что-либо понимать Евангелие?
Ну, мне было несколько проще. Все-таки у меня была какая-то начитанность об антирелигиозной литературе. Мы же в советские времена-то религию в основном узнавали из атеистической пропаганды. Вот, то есть у меня были какие-то знания. Опять же, я же все-таки, ну, достаточно спокойно к чтению. То есть я, ну, прочитал комментарии.
Вот погоди,
мне
смотри.
Было проще.
Стой. Но... Вот я тебя сейчас остановлю, да. Ты много читал, да? Но ты попал на служение, где люди говорят «благословенный», не знаю,
там... В том, что у нас пастор был американец, поэтому там еще была еще проблема перевода.
Плюс еще проблема перевода. Вот тебе ничего не мешало? Не помнишь?
Нет, насколько я помню, нет. Было вот как-то достаточно спокойно. Знаешь, у меня вот с... Тогда был как раз популярны вот эти миссии, вот эти концерты евангелизационные. Uh-huh. Вот это меня несколько смущало. Мне как-то вот это вот пойти там и раздавать. Я как-то вот не любитель такого.
Угу, угу.
Ну, сам скажу, не, что это... Да,
не любитель.
Я пытался, но я понял, что я вообще совершенно вот... Вот тут
а как
это
же...
совершенно мне чуждо.
Ну да, это наша фишка, каждый баптист-миссионер, да.
Не-не-не, у нас это, да, это то было, самое, что да? Каждый миссионер, да,
каждый
это
христианин все... Христианин должен нести миссию.
Да-да-да.
Да, я согласен. А, Наташа написала, меня восхищают слова о евангелисте Константине во времена Киевской Руси, язычник стал с душой христианина. Но о крещении язычника, то есть об использовании, кстати, языческой, как бы, вот это палка о двух концах, тоже мы говорим об этом, потому что многие отцы церкви говорили так такой термин даже в истории церкви есть, как крещение язычника, да, имелось в виду о том, что стали использовать языческие какие-то традиции, да, для того, чтобы придавать им какой-то христианский оттенок. В результате там у нас куча разных, скажем, с христианскими праздниками, наполненными библейским содержанием, христианским содержанием, mm-hmm. пониманием, да, куча всяких обрядов, которые там, в общем-то, придают, на да, самом деле, языческие обряды, которым придают какой-то христианский
смысл. Или какие-то,
смысл.
Как с культом святых, такие вот сомнительного толка, которые mm-hmm. явно вызывают ассоциацию с божествами-покровителями ремесел или mm-hmm. городов.
Ну, ну да, и... здесь опять же все эти, плохо тот протестант, кто не вспомнит, куличи на Пасху, да,
да,
красить яйца, и понятно, что там сразу же к этому куча разных преданий существует, хотя прекрасно понятно, откуда растут, собственно, ноги всего этого дела, да?
Да, и причем можно найти христианское обоснование тому или иному обычаю, тут нет проблем. Но еще про крещение язычников еще такая довольно, ну, мрачная тоже тема. Угу. Если читаешь про крещение Севера, когда крестились языческие народы, вот Скандинавия, славянские народы. Как раз я недавно перечитывал сагу об Олафе Сенитрюгве, крестителе Норвегии, первым, потом был Олаф Святой. У него же там весело, да, пришел, сказал, ребята, все креститесь. Они сказали, нет. Он говорит, а проведите меня, покажите мне ваших идолов. Они его провели. Он взял, вынул меч, идола срубил, а в то время его, значит, люди зарезали того, который там, значит, громче всех орал против крещения. Или там отправил своего епископа крестить Исландию.
Слушай, ну смотри, видишь, вот мы опять же рассуждаем об этом.
И там тоже все, в общем, да. было.
Мы да. рассуждаем об этом с точки зрения современного человека, испорченного гуманизмом, общехристианскими ценностями, которые во времена атеизма становятся общечеловеческими ценностями. Да? Но на самом деле для язычников вот такое поведение христианских миссионеров было ну, нормально. Ну, как бы нужно показать, чей бог сильнее.
Ну, собственно, нормально, как бы, кстати.
Проповедь через силу была естественным в тех условиях. Да, ну, я не оправдываю их, опять же.
Судя по описанию Олафа, для него это было вот, да. Ну, да, кто его не абсолютно. Слушает,
да.
тому, значит, по голове топором. Вот это была его, как бы, ну, его натура. Я понимаю, что...
Слушай, ну да, и для язычников в этом не было что-то противоестественного. Они поступали точно так же.
И они христианство воспринимают как такую религию силы, как вот у византийцев есть христианство, они вон какие крутые. У Карла Великого, у Каролинской империи есть христианство, они вон какие, они там завоевали практически всю Европу. Значит, у нас будет христианство, мы тоже всех завоюем. То есть у них такой достаточно потребительский взгляд. И поэтому, да, вот когда разговор идет вот о таком, вот об этих временах крещения язычников, очень тут все получается.
С точки зрения современного человека, да. Вот опять же мы сталкиваемся вот
с
культурной разницей, очень сильной культурной разницей, да. Когда, например, сегодня мы говорим, сегодня я практически на 100% уверен, что современную проповедь в современной церкви, в любой современной церкви, любой деноминации, абсолютно любой деноминации, христиане первых четырех веков, даже если нет у них языковой вот барьера, да, снят языковой барьер, мы, предположим, понимаем все все, вот тот язык, который, на котором мы проповедуем, да, и он приходит в церковь, и он слушает, и он говорит, слушайте, вы о чем говорите? Это вообще Библии не соответствует. Потому что, например, для человека средних веков, да, самое страшное — оказаться вне своего рода, вне народа, поэтому народ, поэтому общность. Для него важнее, чтобы мой народ, для него поэтому, да, спокойно воспринимает, помнишь это место из Евангелия, когда первосвященник говорит, что лучше, чтобы один человек умер за весь народ. Это нормально для людей было? И никто не думал о том, что смерть одного человека — это трагедия. Да, 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 горе, да, было больно, но хуже намного, если твой народ будет погибнет.
Понятно, вообще другое отношение ко смерти. Это мы там вот с таким там трепетом относятся. Люди, конечно, проще относились, не со смертью сталкивались каждый день.
Каждый день, да, это тоже культурная особенность. Габриэль Гарсия Маркес тут вступает с нами в спор и говорит, стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде чем встретишь нового человека и будешь надеяться, что он тебя поймет. Насколько вот ты думаешь, прав Маркес, что нужно для того, чтобы вообще проповедовать в Евангелии в другой культуре? Насколько сегодня вот эти границы между культурами сильно прочерчены, на твой взгляд?
А вот как раз сегодня сложный момент. Потому что у нас, с одной стороны, есть некая общая культура, общие фильмы, общий YouTube, общий интернет, люди... Есть автопереводчики, в конце концов. То есть, они работают, конечно, криво-косо.
Вот
да,
ты согласен. Зря вот это в пример привел, потому что автопереводчики — это отдельная песня. То есть, вот если хочешь, чтобы тебя окончательно не поняли, сделай все через автопереводчик.
А с другой стороны, столько разделений, столько барьеров, столько вопросов, которым люди... имеют совершенно противоположное мнение, по которому они готовы спорить. Причем даже внутри одной страны, одного города, одной семьи зачастую. Люди с совершенно разными убеждениями. И прям вот действительно барьеры... Если раньше барьеры, они проходили вот географически, здесь до реки мы, за рекой они, то теперь эти барьеры, они настолько прихотливо раскиданы по обществу, что никогда не знаешь, где ты на него наткнешься, на этот барьер.
Ну, смотри, знаешь, вот меня, я помню, удивительно, когда это, соответственно, готовился к занятию по древнерусской литературе и просматривал, естественно, житие и жизнь Кирилла Мефодия, да, святых, соответственно, византийских, то есть Константина Философа до крещения, после крещения он стал Кириллом, да, братья Саунские, то есть из Фессалоники. И, соответственно, тогда им сказали о том, что переводить Библию на славянские языки нельзя. Ни в коем случае нельзя. Она должна существовать только на греческом, на латыни и, собственно, как бы вот там, может, на германском, по-моему, еще там.
Да, там, насколько я помню, как раз с германскими священниками было.
Да-да-да, именно германские конфликт. Священники как бы говорили о том, что на славянские языки переводить нельзя. Это, как вообще эти язычники поймут вот Евангелие? Надо Евангелие, собственно говоря, вот на наших языках.
Да, язычники, пусть они учат язык.
Пусть они учат язык. Они не пошли по этому пути, да? Они создали не просто азбуку, ведь, по сути, кириллица... Это не просто азбука, это система ценностей. Да? Каждая буква означала какую-то ценность, и изучая алфавит, ребенок вообще систему ценностей перенимал. Да? Во что верить? Кто основал, кто сотворил эту землю? Что является главным для тебя? Кто такой отец для тебя? Что такое семья? Что такое государь-князь? Кто такой вассал? Да? То есть они все перенимали. Что такое любовь? Как любовь к патрию, к родине проявляется в твоей жизни? Хорошо ли, что такое смерть, да, и так далее. И все это можно было понять, изучая азбуку. Сейчас это странно для нас, да. Азбука есть азбука, есть буквы, из которых есть слагать слова, и слов получается предложение, да. Мы это уже уходим от этого. То есть это совершенно другая ментальность. Сегодня, смотри, вот на твой взгляд, к чему должен быть готов христианин, который хочет поехать на миссию к людям иной культуры или иного уклада жизни? Ехать не нужно. Вот ехать не нужно, пойди на вьетнамский рынок. Или на китайский рынок, да? Пожалуйста.
Можешь встретить там китайских евангельских верующих.
Да.
Причем их там много.
Причем вот вы можете ведь не понять друг друга.
Да, культурное столкновение. Нет, если вы на английском будете говорить, вы поймете друг друга, кстати.
А, ну то есть ты все равно, мне кажется, что ты считаешь, что есть некие, не знаю, есть некие межкультурные языки взаимодействия? Нет, смотри, здесь вот. не в том, чтобы понять друг друга, ну, через слова. Можно найти там переводчика, который знает русский язык, да, и угу. там китайский язык, но при этом тебя не поймут. Да?
Ну, именно как культурные ценности,
да. как восприятие. Ну, как культурные ценности, и как ты вот. Будешь поступать, да?
Хороший вопрос. Кстати, про китайскую евангельскую церковь мы вообще толком ничего не знаем здесь. Что они там? А их там много, как говорят.
А я тебя могу познакомить. У нас тут в эфире Теос Медиа пастор китайской церкви иногда выступает. Ага. Эдуард Ананьев. Угу. Вот он русский, который веровал в китайской церкви. Угу. Он пастор китайской церкви. Но у него там есть русское служение.
Послушать.
И большое, большое китайское служение. Да, он, кстати, ездил на миссию в Китай. То есть он ездил, там преподавал, проповедовал в Китай. То есть, пожалуйста. Вот угу. Служение среди китайцев сейчас очень-очень сильное, потому что ну, довольно большая диаспора.
Тоже, да? Я слышал, он как-то был гость из Китая, гостья, который рассказывал про свою церковь. Вот тебе, пожалуйста. Нет, тут вопрос-то да, то, что оказавшись в другой культуре, ты можешь пойти, найти церковь, найти угу. там служение, которое может, кстати, показаться очень сильно непохожим на то, что ну, да, ты да. к чему-то привык у себя в церкви. Но ты точно так же можешь пойти в соседнюю церковь
вот.
У себя...
Опять же, да,
то есть... в районе, и тоже обнаружишь, что ты как-то не очень понимаешь, что там происходит.
Самое интересное, что ты можешь, во-первых, пойти в церковь другой деноминации, да, mm-hmm. и ты понимаешь, ну, как бы все не по-библейски. Не по-библейски, значит, не по-нашему, не потому, как я mm-hmm. Привык, да. Более того, да ты можешь пойти в другую церковь своей же деноминации и тоже столкнешься с теми же самыми проблемами. Да, примерно будет похоже, но вот разности, да, они иногда могут, ну, приносить там дискомфорт. Не значит, что ты не можешь кардинально что-то понять.
Ну вот я понял, это еще уже про проблему, что вот культура, в которой вообще отсутствует представление о христианстве, или оно настолько там слабое, настолько отдаленное от того, что о чем ты можешь с ним людьми говорить. Вот тут я, да, тут я понимаю, насколько может быть сложная проблема. Угу. Даже для проповеди, для перевода Евангелия на другой язык. Я вот недавно слушал лекцию Андрея Десницкого, угу. библеиста. Он там рассказывал о проблемах перевода, с которыми столкнулись, когда переводили Евангелие на чукотский язык. Потому что культура, в которой нет земледелия, нет никакого виноградарства. И объясните им, что такое сеятель сеет семя, или что такое угу. вот виноградаре угу. перевести. Просто слов нет.
Ну, даже нету, слов нет. Да, да. Нету
и как слов, они нет, выкручивались, понятно. Как они там какие-то придумывали, использовать какие-то там слова, придать им новое значение, или как вот. Ну, это тоже тема. Я понимаю, что это очень непросто. Или это... Сказать, что вот был Рим, вот была Иудея, вот там были мессианские представления. Что такое мессия? Что такое Иудея? Где все это? Где все это находится?
Я своему ребенку читаю детскую Библию. Угу. И я эту детскую Библию перевожу на нормальный детский язык. То есть вот дорогие значит, друзья, которые перекладывают Библию детям, угу. запомните, что многое из того, что вы пишете, сохраняя библейский там, язык, непонятно детям. Родителям нужно ну, тут же переводить, да? И здесь, соответственно, очень важно ну, быть ну, внимательным к этому. Да? Наташа написала, во время антирелигиозной пропаганды евангелисты казались настоящими героями. Они подвергались гонениям, угу. но держались, особенно адвентисты с отказом от субботних работ. Сейчас у них бы таких проблем не было. У некоторых было такое потрясающее служение, что они голодали по 40 дней, являя остальным чудеса любви к Богу. Но здесь вот, Наташа, и соглашусь я, и не соглашусь, потому что иногда вот как раз-таки я сталкивался действительно с удивительными ну, рассказами о том, как это было mm-hmm. во времена Советского Союза. Иногда, в общем-то, как бы государство вообще в принципе воспринималось как вот то, что хочет разрушить, и это действительно так было, да, потому что, ну, церковь постоянно подвигалась давлению, да, и когда иногда слушаешь и думаешь, и задаешь себе вопрос, а я бы сейчас так поступил, или я бы, ну, как бы вот пошел бы на здравый компромисс, да, не поступая со своими собственными принципами, все-таки попытался найти общий язык, да, вот в какой-то ситуации, да, это тоже. Ну, здесь вот тоже Наташа процитировала большой очень какой-то кусок про то, что Кирилл многое почерпнул при сотворении азбуки, при, ну, да, при создании азбуки из ведической культуры. Его имя поныне воодушевляет философов и поэтов. Ну, в общем, да, и как раз мы говорим о том, что они использовали, собственно, греко-культуру для того, чтобы проповедовать там христианские ценности. Насколько сегодня вот мы готовы к этому? Для меня это большой вопрос. Вот скажи, сегодня, на твой взгляд, нужно ли сразу в лоб проповедовать Евангелие? Тут такая прямая проповедь Евангелия. Как донести вечные истины Евангелия тем, кто ни разу, например, не задавался вопросами смысла жизни или вообще там иные какие-то культурные установки? Ну, например, мы же все сразу вспоминаем какие-нибудь там племена, да, там, вот, не знаю, там, языческие какие-нибудь дикие племена, у которых свои понятия и вот свой язык, да. Как быть тогда?
Вот хороший вопрос, потому что нужно настолько много всего объяснить, рассказать, настолько погрузить в контекст, прежде чем вообще перейти, собственно, к проповеди. С другой стороны, рассказывать именно как просто историю, что вот был человек, опять же, человек, Сын Божий, такой Бог, почему у Бога Сын, почему Он пришел именно к иудеям, и начинаются вот это вот вопросы. С другой стороны, если вот так вот говорить, о, осужден неправедно, убит и воскрес чудесным образом на третий день. Вот именно вот упрощать. И, с другой стороны, я понимаю, что тут можно настолько упростить, что у тебя, когда у тебя уже пойдет обратный ответ, ты обнаружишь, что евангельская история настолько преобразилась, настолько изменилась, что ты уже не уверен, можно ли ее считать
Евангелием. Да, ну, это очень хороший вопрос, на самом деле.
Классический пример, вот был такой фильм «Молчание» Мартина Скорсезе не так давно, про проповеди в Японии во времена, когда японцы начали преследовать христиан. В фильме не очень сильно подчеркивалось, в книге там это более ярко отображено, что... Ну,
Сусаку Эндо, японский писатель, католик, написавший эту книгу.
Что там герой, он когда стал говорить с этими японскими христианами, он в какой-то момент начинает так вот понимать, что у них какое-то, ну, совсем другое представление. Не такое, как они изначально приносили. И у него нет возможности более подробно рассказать, потому что у них нет возможности там воскресную школу организовать, семинарию открыть. И что они останутся вот с этим представлением. И действительно, когда католики вернулись в Японию, часть вот этих вот верующих, скрывавших подполье, они, часть перешла к католикам, а часть осталась вот теми же представлениями. Там у них молитва на искаженной латыни, какие-то очень такие смесь представлений полуязыческих, полухристианских. И вот, пожалуйста, вот к чему привела проповедь.
Евгений Панин написал: насколько я знаю, варваров вообще крестить не хотели. Они сами упросили их крестить. Может, действительно не надо насаждать свою культуру? Сейчас, погоди, ты вступишь сейчас.
Да.
Может, действительно не надо насаждать свою культуру? Человек сам должен захотеть принять твою культуру. Но для этого он должен увидеть, что твоя культура чем-то превосходит его культуру, как морально-нравственно, так и в материально выгодном понимании. Простите за прагматизм. Но одним Иисус любит тебя, это не подкупает. И Один любит меня. Ну, Один, кстати, меня не любит. Он мной всегда манипулирует. Жень, почитайте внимательно скандинавские мифы.
Да,
там все с любовью Одина очень и очень сложно, скажем так. Я уж молчу про Тора и Оки, вечных героев-антагонистов, да, по сути, образующих одну личность, да. Это вот такой близкий к пониманию ин и янь. Там.
Это опять же проблема в том, что мы вписываем христианские свои представления, переносим на совсем другую культуру и совсем другую систему взглядов.
Да. Я дальше закончу. Нельзя накормить голодного обещания, лучше дать ему кусочек хлеба. С последним я согласен, да. Ну, кусочек хлеба, понятно, не когда я накормлю его, если голоден там брат твой, то накорми его, да, если там ему холодно, то ты сделал для того, там, отдай одежду свою, Иисус об этом говорит, но это не означает, что и проповедовать при этом не надо.
Ну, да? Тема крещения варваров, ну, во-первых, варвары там действительно не то, чтобы особо прям массово стремились, но все-таки церковь приносила культуру, церковь приносила отмену человеческих жертвоприношений, начнем вот, кстати, с этого, отмену обычая детей оставлять на растерзание животным, уносить в лес, церковь это все запретила. То есть для них-то вообще-то церковь много чего делала.
Ну так, да, что да, же да, скажем. Да. И при этом, кстати, сказать, нужно сказать, что именно варвары и язычники этому противостояли. Они считали это нарушением их, собственно, их личного домостроя, да, их личной культуры и их личных традиций. Христианство пришло, разрушило их традиции и, так сказать, насаждает свои традиции.
Ты знаешь, если мы говорим вот о северном, вот именно, у них все-таки было уже к тому очень сильное разложение вот этого.
Ну, да. Да, согласен.
И там
оно вообще были,
они не было какого-то активного сопротивления.
Во многом были готовы просто подчиниться более, скажем, более сильному завоевателю. Да,
там. И опять же, вот у них почему-то это вот какое-то такое особое отношение к религии, оно тоже во многом сохранилось и потом. Недаром же реформация совсем по-другому прошла в странах Скандинавии, где они, в общем-то, где вообще не было ни религиозных войн, ничего. Просто вот. Раз сегодня католики, завтра протестанты.
Не все так просто было, и баптистов топили, и казни были, да. Но другое дело, что они не были так...
Данию, Норвегию, Швецию, да, вот эти вот страны. Там Исландию. Исландцы вообще просто приняли христианство на, можно сказать, на референдуме. Они собрались и проголосовали, большинство проголосовало за принятие христианства, и они все крестились. Вот. Поэтому вот... Какое-то тоже немножко другое отношение и к религии, и тоже вот культурное отличие. И протестантизм тоже немножко другой, чем в Англии или в Швейцарии, например. Или в Германии даже, хотя вроде там и там север.
Наташа написала: «Взаимопонимание очень хорошо написал Фейхфандер в произведении «Лисы в винограднике», когда индейцы слушали проповедь белого гостя, а тот не захотел выслушать их легенды». Кстати, очень хороший пример, Наташа, действительно. И, ну, это очень интересный пример. И как раз-таки, вот сейчас я небольшую цитату из Харпер Ли. «Нельзя по-настоящему понять человека, пока не станешь на его точку зрения. Надо влезть в его шкуру и походить в ней. Для того, чтобы погрузиться в иную культуру, не нужно ехать на край земли. Да? Можно достаточно в экзотические племена. Можно просто поговорить с людьми, которые находятся рядом с тобой. Например, там, контркультуры, да, или субкультуры молодежные. Вот, казалось бы, они выросли в этой культуре, но они создали свою культуру, противоположную вот той, в которой выросли. Да? А что, в чем сложность служения?
А сейчас вообще есть какие-то молодежные субкультуры?
Есть, мне кажется, да, есть, есть. Они всегда были и будут. Другое дело, что, вот смотри, мы просто говорим про то, что есть ли сейчас субкультуры, мы просто помним там 80-е, когда субкультура это был наш, ну как бы наш, то есть мы тогда с тобой молодые были, наш вызов вот косности общества, мы там были рокерами, потому что, рокерами не на мотоциклах, а которые слушали рок-музыку, да, значит, потому что, ну собственно, ну те же самые, кстати, байкеры, например, они до сих пор существуют как субкультура, да. Другое дело, ты, как ты понимаешь, уже человек очень взрослый, и мне сложно говорить про субкультуру, стоит, может, с дочерью поговорить об этом.
Просто в те времена они как-то более заметнее в медийном пространстве. Они вписали, о них как-то вот что-то сообщалось, а сейчас вот даже и не очень понятно, кто и что. Такое ощущение, что у них тоже вот такие разделения, как и во взрослые, такие вот какие-то очень странные, там где-то анимешники, где-то геймеры, где-то... И не то, чтобы это вот субкультура в том смысле, как мы понимаем, когда у нас вот ролевики, это прям вот ты понимаешь, у них свой язык, своя...
Ну, ролевики, например, всегда остались до сих пор. Конечно, они такого, может быть, воздействия, как, не знаю, там лет 10-15
назад реконструкторы, в общем-то, тоже они достаточно тоже заметны, когда там это проводится, фестиваль в Москве «Времена и эпохи». И ты вдруг понимаешь, насколько их много, когда они вот там...
Да,
вот,
да, конечно, да. И плюс очень интересно, что свой, например, как можно работать или как можно сделать... ну, так как бы вот евангелизировать или подумать о миссии среди там реконструкторов или вот.
Ты знаешь, вот мне кажется, тут это как раз несколько проще, потому что, во-первых, молодые открытия, более открытые, более способны выслушивать, у них даже больше времени, ресурсов на то, чтобы что-то узнавать новое. Я вот даже вот думаю, что, может, сложнее это просто вот к обычному человеку, который настолько замотан работой, семьей,
всем.
Согласен,
да. Даже... Они по определению открыты для диалога с другими людьми, да.
Да.
Ну, например, есть классическое 1 июня в парке Царицына происходит всегда традиционный хиппи-слет. То есть туда приезжают, в общем, такие неформалы, которые...
Кстати, там... да, тоже же осталось... Да.
И мы как-то, я помню, мы там проводили какое-то время, 1 июня планировали туда, приходили, пели там под гитару, там, в общем, там люди начинали общаться, подсаживаться друг к другу. Вот, пожалуйста, тот же самый. И там тоже мы пытались найти какие-то взаимопонимания, точки соприкосновения. Да? Говорили о том же «Властелине колец», о христианских его корнях.
Вот, кстати,
говорили там о хрониках Нарнии и так далее. То есть мы находили вот тот самый язык, на котором нас понимали. Да? И это очень важно. Важно было. Ну, Женя Панин написал, например, Южная Бутово. Зачем на край земли? Вы прямо уж скажете, Женя. А, Наташа
написала... Нет уж. Мы лучше на Якутии.
Лучше в Якутии, да. Наташа написала, шаманизм тоже достоин изучения, как одно из древнейших верований. Магия осталась, и в христианских ритуалах она переходит из одной религии в другую, и на ней основаны все верования. Вот как ты...
Внезапный поворот, да.
Отреагируешь на этом? Что бы ты сказал на это мнение?
Ну, я-то рационалист. Наверное, потом мне, кстати, протестантизм-то ближе именно такого рационалистического вида. Я понимаю, что вот, допустим, для более такой классической церкви, где действительно обряды строятся так, что и не всегда поймешь, это магическое воздействие или оно... То есть это просьба к Богу или это выполнение некого обряда с целью заставить святых что-то сделать.
Да, здесь вот момент. Принципиально, вот здесь я тоже с Олегом соглашусь, потому что между христианскими молитвами, да, и вообще молитвенным предстоянием и магическими ритуалами есть принципиальная разница,
да.
Есть принципиальная разница, когда мы входим в пространство Бога, в общение с Богом, да, и в водительство Божье, и когда мы совершаем некое ритуальные магические действия, входя в мир духов. И вот тут вопрос, кто кем управляет, да, кто кем манипулирует. И это действительно, именно поэтому, значит, Израилю было запрещено смешиваться с народами, потому что и именно так человек входил в то пространство, в котором управлять не мог, а который начинал управлять им.
Да, я понимаю, что вот пойди объясни это человеку, который... просто смотрят со стороны, во-первых. А может, и тому, кто даже и в церкви, кто просто вот прихожане, на которые... Ну да, вот есть молитовка, как вот у православных. Да, вот молитовка за то, молитовка за это, а есть вот заклинание такое. И так вот это все смешивается, перемешивается, уже совершенно спокойно. Да, есть этот момент.
Мне очень нравится одно тоже, одна цитата Поля Жеральди. «Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга». И чем-то отличаться, чтобы любить друг друга.
Да,
мне кажется, вот,
очень мудро.
Да, мне кажется, это основа вообще христианской миссии, да, потому что любовь как раз строится на принятии нашего несходства.
Угу. Да? Ну да, если бы все были бы одинаковые, за что тогда любить?
Да, да, потому что, ну, как Иисус говорил, что, ну, и в Новом Завете много сказано о том, что если вас хвалят, то, ну, как бы, за то, что вы хорошо делаете, то не то ли и язычники делают. И в чем разница, да? Вот когда вы страдаете не за свои преступления, а за свою веру, другой вопрос, да? Вот тогда вы показываете свой христианский характер, да? Знаешь, есть очень одна история про взаимопонимание, да, и не взаимопонимание. Значит, христианские миссионеры приехали в одно каннибалистическое племя. Они много-много работали, в конце концов, вождь уверовал, если вождь уверует все племя. Это понятно, для них это естественно. Вождь, да. Ну, как бы вождь поклоняется богам, и мы за ним, да. Значит, племя уверовало, какое-то время прошло, и, значит, миссионеры поехали домой, значит, подзарядиться, рассказать церкви о своем служении, собственно, и привезти провизию. Приезжают они обратно, значит, привозят провизию, смотрят, как бы люди начинают их сторониться, уходить в сторону, и не понимают, что такое. Все же было хорошо, ничего такого. И они, значит, приходят к вождю, говорят, вождь, слушай, а в чем дело? Какая проблема? Он говорит, понимаете, когда вы привозили провизию, привозите провизию, то там все понятно. На банке с коровой, там мясо коровы. На банке, значит, соответственно, со свиньей мясо свиньи. А вы привезли, вы говорите, что людей есть нельзя. А вы привезли баночки, где изображены дети. То есть там же вы что, вы едите детей? Там обычное детское питание. Вот, пожалуйста. Ну, они все прекрасно поняли, быстро, значит, сняли эти этикеточки и объяснили, что это детское питание, там нет ничего. То есть вот эта кашка. Ну, они бы, понятно, что всем это не объяснишь, и они быстро устранили то, что препятствует. И поняли, что чего нельзя вести. Вот как нельзя, значит, говорить с людьми. Вот эта разница между тем... языком понятия и культуры, когда мы проповедуем другому человеку. Мне вообще вот, я уверен в том, что у меня большой вопрос, понял ли бы Давид Моисея, кочевник-горожанина? То есть вроде бы одна система ценностей, да, писание и откровение, да, но, значит, времен, значит, Израиль времен по пути, по пустыне вместе с Моисеем, и Израиль времен уже царствования Давида, который уже второй царь, да? Это же тоже разные культурные особенности были, да?
Ну да, да, но с другой стороны у них все-таки есть общее понимание о законе, о божественном установлении, о сотворении мира даже вот так вот начиная. То есть какие-то общие места есть, но, с другой стороны, да, язык найти было бы сложно, я думаю.
И вот это очень интересно, ведь по Библии, по Священному Писанию мы видим, как меняется библейская культура. Это очень интересно. Это невероятно интересно смотреть, да? Невероятно интересно смотреть о том, как поменялась культура, скажем, саму жизнь народа интегрировалось храмовое служение и жертвоприношение. И как проще стало людям рассказывать о Мессии, когда есть жертвенные агнцы, да, когда есть жертвенные животные. И на этом как раз строится проповедь Христа. Я совершенный агнец, да, я уже приношу себя в жертву. Уже проповедь иначе выстраивается. Именно поэтому Мессия приходит, да, пришел к своим, свои его не приняли, но принимали, были и ученики, были, кто принимали его, потому что они ожидали Мессию, потому что вся система вот, жертвоприношения, она построена на ожидании вот, царя, который придет. Алексей написал, в любой компании или культуре необходимо быть стойким в своей вере и подготовленным к тому, чтобы не прогнуться под их греховные принципы или традиции. В любом компании или культуре ты либо ведущий, либо ведомый. Да, ну, я тут соглашусь, да.
Здесь, ну, да, что сохранить вот эти свои принципы.
Принципы, да. Что, ну, не делать, то есть полностью не вести себя так, как люди, среди которых ты проповедуешь и работаешь, да. Это я согласен. С детским питанием очень даже неплохой пример. Если изображен на питании ребенок, то можно подумать, что это мясо его. Да, вот как раз на этом-то и было. Это вся построена.
Ну да, да.
Построена, собственно говоря, весь конфликт был в этом.
Символизм же всегда вот эта проблема, что то, что является символом, какая-то вещь, которая является символом того или иного содержания в одной культуре, она в другой культуре может быть символом совсем другого.
Угу.
Это да, это.
Время Священного Писания. Первая глава Римлянам, 14 стиха. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». На самом деле, это очень важное. На самом деле, как бы ни менялась наша культура, какие бы сдвиги ни происходили, нужно понимать, только одно, что наша проповедь строится как раз на том самом неизменном Евангелии, которое нам дарует Христос, да, который нам открывает, открыл Бог. Да. И при этом мы должны понимать, что нам нужно учить и понимать людей, учить язык людей и понимать этот язык, чтобы проповедовать Евангелие и соблюсти вот эту границу, остаться и остаться со своими ценностями, быть, проповедовать эти ценности, но при этом понимать этих людей и проповедовать на их языке. И в этом как раз, мне кажется, очень нам помогает и само Писание, и опыт церкви, которая есть многовековой опыт церкви. Дорогие друзья, проповедуйте, благовествуйте, и пусть Господь вас благословит. Спасибо, Олег, что пришел, и, конечно, рад всегда тебя видеть в эфире на Теосе. До свидания.
До свидания.